И я вас категорически приветствую, Лев Саныч. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обратил внимание, что когда говоришь всем привет, нужно обязательно делать дикие глаза. Так гораздо лучше работает.
Шестая серия.
Сериал Рим.
Сериал Рим, да.
Что-то у меня стул поскрипывает об попу. Так. Шестая серия. Интересная. Там очень так все время здорово сделано вот в сериале «Рим», вот так как надо, что серия всегда заканчивается на чем-то таком интересном, что хочется дальше смотреть. Там никогда серия не заканчивается какой-то окончательной кульминацией, там они каждый раз откладывают интересное на потом.
В чем основная прелесть сериалов? В обычном фильме начало развития, конец, не подразумевающий продолжение, как правило, вторые части высасывают известно откуда. А сериал «Он», а она.
Иди, еще неделю ждать.
Но заканчивается-то ладно. Начинается серия с того, что Люций Варен, ставший префектом ветеранов, собирается на работу, а его жена собирает на работу. Совсем другое отношение. Уважаемый человек стал на работу, муж пошел, понимаете, всегда ценно. Бросился, дурью мается со своим этим бизнеском мутным. А прям видно, его очень полюбило сразу. Ну и он прямо ощущается совершенно по-другому, одевает его жена в доспехи, повязывает ему красный, значит, плащ легионерский, и он тут же перед ней выпендривается, говорит, что не скататься ли нам на месячишко в бои?
Так.
На курорт.
Что такое бои, не все знают.
Это на берегу Неаполитанского залива в провинции Кампания. Есть город Бои курортный, который теперь курортный, а славен он был еще со времен Мария и Сулы, они все там любили отдыхать.
Отдыхать, да.
Потому что, во-первых, там тепло, хороший климат, синее море и очень простецкие нравы, что способствует оздоровительному разврату. Вот. Потом там любили отдыхать и, собственно, Помпей с Цезарем. Так вышло. У Помпея там была вилла. Кстати, у Цезаря там тоже была вилла. А Сенека прямо писал, что в бои часто лучше не наведываться, если не хочешь стать рабом собственных пороков.
Что ж там такое было, интересно?
И собственных страстей. Ну как? Такой отрывной город, господи, шлюхи, бани.
А в Риме не было, что ли? Непонятно.
Ну там работа в Риме. И вроде ты как официальное лицо расслабиться не можешь. Все время пытливые глаза. А в бои все пытливые глаза смотрят в известное место. И поэтому можно расслабиться. Я думаю, с этим связано.
Интересно.
Про бои, кстати, за последнее время лучше всего написал в художественном произведении наш с тобой друг, писатель Александр Зорич, в замечательном романе «Римская звезда» про известного порнографа античности Публия Овидия Назона. Оно, конечно, совсем не исторический источник, но просто так это концентрированно изложено, что, в общем, я лучше сказать вряд ли смогу, процитирую.
Ну-ка, ну-ка.
Этот Назон уже прибыл в Молдавию. В ссылку в город Томы, что значит расчленёнка. Маркис, как и я, был ссыльным. Как и я, он попал во Фракию, угодив под тяжкий молот закона о прелюбодеянии. Однако на этом сходство между нами заканчивалось. Если я, по официальной версии, не потрафил Цезарю, грозе римских прелюбодеев, своей наукой любви, научающей легкомысленной чувственности, то Маркис провинился тем, что и без помощи книг обучился всем возможным легкомыслием еще до того, как надел взрослое платье. Дом Маркиса, отъявленного развратника, был не меньшей достопримечательностью курорта Баии, нежели сами целебные источники, а оргии, которые устраивал там Маркис, впечатляли даже в скупых словесных описаниях. Всю жизнь я считал себя человеком, если не распутным, то ознакомленным. И хотя пылкий взгляд иной недоступной красавицы всегда оставался для меня более желанным трофеем, нежели красавицы Белли, к порядочным людям я себя не относил. Лишь сойдясь с Маркисом, понял, напрасно не относил. Никогда я не помышлял себе на зон того, что Маркис и сополатники играючи проделывали в тени смокв и под сенью тыкв. О том, что именно они проделывали, Маркис кропал книгу воспоминаний. Сад. Восьмая глава сей Мнипедии называлась «Четверо отроков, ослица, отроковица и бродобрей с двумя детородными органами».
Интересно.
Девятая. Те же и садовник. В общем, когда затеянная Цезарем борьба с падением нравов достигла бои, жители города, посовещавшись, выдали правосудию верховного распутника. И не по делам ли? Скажу по совести, быть признанным верховным распутником курорта бои все равно, что быть выставленным из Лупанария за неразборчивость.
Тонко.
Конец цитаты.
Я с названием «Бои» познакомился через песню группы Creedence Clearwater Revival «Born on the Bayou». Они все названия перетырили к себе в Америку, поэтому возле Нового Орлеана, наверное, у них там это «Bayou» тоже есть.
Все перетырили.
У них, кстати, у Марка Твена, не все в курсе, что Том Сойер жил в Санкт-Петербурге.
Да.
То есть это Зажопинск назван.
Мега-столица.
Местный Зажопинск.
Да, имеет крайне издевательский смысл.
Да, 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 да.
Так-так, значит, вот он Назон в Молдавии.
Назон из Молдавии, значит, так, а Варена, как вошедший, так сказать, в лигу благородных джентльменов, как раз туда собрался. Ну, конечно, мы-то можем сказать, что поездка с женой в Баи – это все равно, что поездка в Тулу со своим самоваром, но ему же надо личную жизнь как-то выстраивать, в конце концов. Но Необа, впрочем, от курорта пока отказывается, потому что говорит, что нужна своей сестре Лидии, которая очень беспокоится, куда-то пропал ее муж Ивандер, уже там больше месяца нету. Может, случилось что-нибудь хорошее? «Конечно, случилось», – говорит солдафон грубиян. «Он наверняка уже умер!» Совершенно не стесняясь Лидии, которая прямо тут же сидела, как в голом пистолете, один в один.
Подбодрил.
Подбодрил. Кто мог с ним сделать такое? Да кто угодно, банда наркоманов. Муж любовницы. Пидорас любовник.
Это лучшая фраза.
Ну и там жена. Я думаю, это в сериале Рим цитата. Вот. Но Варен собирается на работу и уходит. Кстати, уходит он, как обычно, в сериале «Придитов» в очень-очень странном костюмчике. Этот кожаный мускульный панцирь. Непонятно, почему он кожаный. Вот для меня это просто загадка. Это ж Центурион.
Угу.
Центуриону вообще не положен мускульный панцирь. Мускульные панцири в Риме хорошо известны по изображениям, статуям, барельефам. И ни одного после 4 века до нашей эры не найдено вообще. До этого они все копируют лучшие греческие образцы. Или худшие греческие образцы, но так или иначе греческие образцы. А то, что на статуях, можно сказать точно, оно было в ходу. Потому что статуи изображают их с такими подробностями, что это однозначно совершенно никакая не художественная традиция. Видно, что люди перед собой имели металлические артефакты, потому что сделано с исключительным знанием дела. Но это все положено было... Ну, там, если бы там Марк Антоний ходил в таком, это было бы нормально, или Цезарь. Но Центурион-то что это такое? Это ж...
Не по статусу?
Не, нет, ну это же это просто, во-первых, безумно дорого, а во-вторых, это вещь не военная, в первую очередь вещь парадно-статусная, это вроде больших погон. Потому что римская военная машина отошла от этого сплошного мускульного торакса и вообще от сплошных защит, как только они отошли вообще от фаланговой тактики. Потому что в строю фаланги вот такие вот сплошные монолитные покровы были весьма к месту. Ну, у кого денег, конечно, хватало, понятное дело. Потому что это очень монолитное построение, там никуда не деться, ты стоишь зажатый между своими товарищами, и чем лучше ты будешь защищен спереди, тем, в общем, оно правильнее.
Дольше проживешь.
Дольше проживешь однозначно. И это не подразумевает каких-то широких таких физических активностей, как бросание, например, дротика. У тебя довольно зажата стойка, ты стоишь в левой руке со щитом, в правой руке с копьем. И, в общем, этим копьем совершаешь фрикции назад-вперед. И, в общем-то, больше ничего не делаешь. Поэтому панцирь тебе этот монолитный мешать не будет. А если ты легионер, центурион, это же, в общем-то, конечно, офицер легионный, но он сражается в строю легиона, а он гораздо более разряженный, там приходится постоянно заниматься киданием дротиков, ну или командовать этими своими гамадрилами, нужна подвижность. Поэтому центурион в эпоху республики, в первую очередь он спокойно носил бы кольчугу, то есть лорика хамата.
Достаточно.
Этого было достаточно, и более того, изображений такого рода, в том числе на надгробиях центурионских, и хватает. У нас есть из-за погруженности в некую популярную литературу, такую популярную парадигму понимания, что Центурион – это всегда Лорика Сквамата, то есть чешуйчатый доспех. И в самом деле так носили. То есть Центурион мог носить чешуйчатый доспех, и они их носили сплошь и рядом, потому что это красиво, это не кольчуга, которая вся в дырочках, а доспех из чешуи можно позолотить, посеребрить, или одну чешуйку посеребрить, другую позолотить, в общем, извращаться как хочешь. Там приказать на каждой пластинке отчеканить профиль любимого полковника, что сразу возымеет эффект на смотре ближайшем. Там, ну, ты карьерист. Ничего, немного грубо лезть мне сегодня не повредит. Вчера был тяжелый день. В общем, это красивая просто вещь. Ну и, конечно, она защищает несколько лучше, чем кольчуга. Ну и стоит, соответственно, серьезно дороже. Ну, Центурион мог себе позволить. Но это все-таки эпоха еще не совсем сформировавшегося устава в современном понимании. То есть нету такой детерминанты. Центурион, чешуйчатая Лорика Сквамата. Солдат. Кольчуга. Угу. Нет, нет, нет. Впрочем, вот, значит, я.
Вот как... Как ты торакс?
Торакс это грудь.
Пневмоторакс.
Пневмоторакс это другое. Торакс это просто грудь, греческое слово. Соответственно, нагрудник тоже торакс назывался. Еще были низкоредуцированные нагрудники, которые назывались кардиофилаксы, то есть сердцехранители. Которые только спереди
прикрывали,
так, да. Прикрывали. Да, но это, в общем, довольно редкая штука, а уже к эпохе поздней республики совсем не употребляемая. Это самнитская такая вещь. Это самниты племя в Италии, которых римляне покорили в свое время. Но это еще, опять же, глубокая античность, там 5-6-5 век до нашей эры. А по ходу отбытие на службу Варен разбудил Пула, который, конечно, сказал, что «Какая служба? Иди к черту, я сплю!» Ну и следующий кадр уже умывать из фонтана.
Милюги-то, да.
Вот, но их ждет Марк Антоний с какими-то целями, которые станут ясно чуть позже. Ну а пока Варен из-за Необа, конечно, на взводе, баба его настроила на службу как надо. А всех орёт, даже на Пула орёт, потому что когда он взял в дорогу еды у своей этой рабыни и Ирки, да. Германки, и говорит ей спасибо, а Варен говорит, нельзя благодарить рабов, это вредит дисциплине.
Правильно говорит, да. Какого понебратства.
Да, он когда еще в предыдущих сериях там был, когда на гражданке, шел мимо каких-то настоящих на карауле легионеров, один из которых там идет это... «А что делаешь, ты же в строю?» Тут сразу такая шага, ой,
бля. Понял, с кем имеет дело.
Ну, там актера надрючили прям как надо, он так рычит на всех, такие рожи строит, прям как будто в армии сам служил.
Молодец.
Да. Ну, а Марк Антоний понятно, зачем позвал Люция Варена для представительства, потому что он на свеже... приватизированные вилли Помпея, которую срочно перекрашивают под вкусы Марка Антония, проворачивает незатейливые коррупционные схемы. Там у него очередь такая
просителей. Жулик и вор.
Да, он немедленно заделался жуликом и вором, такая очередь просителей. Он их так всех разводит. Ну и тут приходит некий сенатор Сервилий, с которым Марк Антоний собирается сделать гешефтик. Ну, окружает его, собственно, и Тит Пула, и Люций Варен с каменной рожей, ну а также карлик Катон и какая-то проститутка, чтобы было не скучно. Кто такой Каска, прошу прощения, Сервилий в фильме не расшифровывается, я могу предложить три кандидатуры. Это Публий Сервилий Каска, один из будущих убийц Цезаря, его брат Гай Сервилий Каска, вот. Или Публий Сервилий Ватия и Саврик. Вот этот, мне кажется, предпочтительнее.
Почему?
Предпочтительнее всего. Ну, потому что он в самом деле был ветеран Сената, и он был консулом в 48-м году вместе с Цезарем. А как раз у нас к 48-му году фильм стремительно несется. Мы так там застряли в 49-м уже на 6 серий. И именно Сервилий управлял Римом, пока Цезарь был в Греции, не Марк Антоний. Я об этом говорил в одной из предыдущих серий, там, по-моему, в первой или во второй, уже не помню. Потому что кто такой Марк Антоний? Народный трибун. Это, конечно, очень важная должность, но он не может управлять городом. Он там может играть серьезную роль, Но управляет-то городом всегда консул.
А можно ли сказать, что отдельные представители отдельных родов сидели в Сенате по 700 лет?
Ну, можно, там с эпохи царизма проклятого. Римляне царизм очень не любили. Вот у них со времен царизма там некоторые никуда и не девались.
Что же это им так монархия такой, это благословенный строй, что это им так не нравилось?
Ну, все закончилось плохо, все закончилось Тарквинием гордым. Они потом крестились долго и говорили, его больше не надо. Это же тирания. Угу. А Гондурас, то есть Рим, республика. На самом деле царизм им так не понравился, что даже когда у них были просто натуральные императоры, они все управляли республикой. И все говорили о республике. Потому что империум, то, о чем я тоже, впрочем, как-то раз говорил, напомню, империум – это военное, это владение, это то, что за границами Италии. Италия – это республика. Ну, а всякие там эти чурки завоёванные, там ладно, неважно. Там все можно. И в фильме, конечно, этого Сервилия показали, как, в общем-то, почти всех посторонних политиков, кроме Цезаря, Марка Антония, там, будущего Гая Октавиана Августа, ну там, может быть, еще Помпея и Цицерона, и Катона, все какие-то показаны безвольные размазни. Да и Помпей там тоже по-хорошему размазня. А вот Сервилий, ну, если опять же это тот самый Сервилий имелся в виду, он перед Марком Антонием только на коленях не ходит. Я говорю, Марк Антоний, иди сюда, принеси то, сейчас мы с тобой тут обсудим кое-что, но Сервилий был не такой. Во-первых, Сервилий был друг Цезаря. Потому что не только Марк Антоний был друг Цезаря, Сервилий тоже был друг Цезаря. Во-вторых, это был крайне ловкий тип, потому что сначала он был еще там в первой половине 50-х годов, там в конце, получается, у нас там 59-55 год, он был в лагере оптиматов, то есть он был за Помпея. Угу. Потом он что-то почувствовал и очень ловко перебежал к популярам, конкретно к своему другану, к Цезарю. После чего на его дочери был обручён будущий император Август Гай Октавиан. Угу. То есть человек был, мягко говоря, не левый.
Это Ливия, которая или другая?
Нет, Ливия это была следующая. Они были вынуждены, ну, если он Сервилий, то дочка у него была Сервилия, как ни странно.
Да, да, да.
Вот. Ну, впрочем, Сервилии это очень большой род, там их много ветвей. Так что вот, это был очень не посторонний в политике человек, и вот так с ним обращаться, как показано в фильме, просто было невозможно. Тем более, что там дальше происходит, я аж подскочил. Марк Антоний требует у Сервилия принять парочку законов, за что он сделает его консулом. И Сервилий говорит: «О, консулом! Как щедро! А что за законы?» Говорит: «Ну, сделай Цезаря консулом». Говорит, он назначит его, говорит, ты же, говорит, самый старый сенатор из оставшихся. И поэтому, говорит, назначь его консулом через сенат. Мы век не забудем. Ну это же полная чушь. Ну, сенатор, ну старейший, ну и что? Консул — это выборная должность, его невозможно было назначить. Сенат тут вообще ни при чем, потому что все сенаторы должны были голосовать так же, как все остальные граждане. Ну, их там было, конечно, очень много при Цезаре. Там, ну, это, конечно, еще не эпоха полной диктатуры Цезаря, полновластной, вечной. Но там, в общем, число приближалось там уже к 900.
Ого.
То есть уже больше 600 там было человек.
А они все помещались, кстати, в помещение?
Это обычно в храмах проходило заседание, храмы же просто огромные были. Там и 600, и 1200, и 3000 могло влезть, а тут всего 600, с комфортом.
Ага. Трибуны ставили,
нет? Да. Ну что, никого не могли назначить, короче говоря, этого просто не может быть. Это ужасно, ужасно, ужасно. Вот. Кроме того, в 49-м году, как мы помним, Цезарь назначен диктатором. Вот это можно было назначить, потому что диктатор... Кстати говоря, ничего страшного в этом слове не было для римлян, потому что диктаторы до Цезаря назначались уже там 100-500 раз. Не помню сколько, конечно, но они уже были, причем диктаторы могли назначаться по самым разным случаям. Например, претор, то есть... высший судейский чин в данном случае Рима, Марк Эмилий Лепид,
Тоже друган.
А как у него ударение? Извини, вот у меня с ударениями всегда плохо, я все время думал, что он лепит.
Все, конечно, правильно лепит. Да. Потому что на последний слог ударение в латинском ставится крайне редко. Обычно ставится на ударный слог. Ударный слог, он обычно не последний.
Он как-нибудь переводится, этот лепит.
Все переводится. Это же.
Кликуха.
Кликуха, да, когномина. А когномина — это просто какие-то слова. Там волосатый, лысый, жирный, храбрый.
Пидор,
пидор. Ну, не знаю. Не помню, как этот лепит переводится. Я просто по-русски обычно так как-то ставлю ударение неправильно. Конечно, он лепит.
Цезарь это, кто забыл, Цезарь это волосатый. Волосатый. А Цинциннат это кучерявый.
Да.
Так а, вот, а город Цинциннати – это Кучерявинка.
Кучерявинка. Кучерявск. Кучерявск. Да, но Цезаря продвинул в диктаторы Марк Эмилий Лепид, который почему-то в фильме таинственно пропал. А зря, потому что это была колоритнейшая личность.
Вот это осталось для меня непонятным. То есть он же в исторических фактах третьим фигурирует все время.
Да, да. Он, во-первых, был толковый, во-вторых, лихой, в-третьих, лютый. И зачем его убрали, для меня, конечно, загадка. Потому что, ну, с ним можно было много чего интересного закрутить.
Возможно, провинился сценарист, который его линию отрабатывал. Сценаристов выгнали, и пришлось и
лепить. И лепида слепили, в общем, тоже со сценаристом вместе, да. Да, так вот. Диктатура у него была не военная. Ага. Диктатура у него была, как это называлось, комитиорум хабендорум кауза, то есть для созыва народного собрания комиций. И проведение латинского фестиваля.
Что это такое?
Латинский фестиваль – это празднование основания города в апреле. Это было очень важно, это просто так сделать было нельзя, доверить какому-нибудь там дураку, который тендер выиграет, ни в коем случае это мог делать только человек, то есть или консул, или тот, кто его замещает, который совмещал таким образом в себе и некую сакральную власть, и светскую власть. Вот. И Цезарь был выбран именно ради этого диктатором, то есть с полной властью над городом.
Круто.
Вот. И на самом деле должность консула была Цезарю для легитимации своей власти очень нужна, потому что у него выходили проконсульские полномочия, нужно было как-то себя узаконить. Причем, если прошлый раз Цезарь приперся в город с армией, перешел Померий в красном плаще и с мечом, то это было оправдание. Он защищал народного трибуна, теперь он этого сделать не мог, как мы уже упоминали, и поэтому ему нужно было законное основание. Он должен был стать консулом. Но ему эта должность нужна была только как ширма. Фанерка, какая-то подделка, он не очень ей дорожил. Потому что когда он в самом деле стал консулом, а он стал, он фактически провел в должности 11 дней. Потому что, кто не знает, консул – это человек, делал только тогда, когда он пересекал Померий. То есть его выбрали, и как только он пересекает Померий, он делается официально консулом. Пока его выбрали, и он где-то в Африке, не знаю, в Испании, он никто.
Ага.
Как только он приехал в Рим, он консул. Так вот, он приехал, проконсульствовал 11 дней и свалил.
Для бестолковых Померий – это граница города.
Да, граница города. Вот он свалил. И вот для него в самом деле была суперценная должность – это должность диктатора, потому что в отличие от консула это была абсолютная власть. Ну, конечно, не совсем абсолютная, но, по крайней мере, с куда более широкими полномочиями. И его назначили второй раз диктатором в 48 году нашей эры, и причем постарался, вот тут конкретно постарался Публий Сервилий Ватий из Африки. И на этот раз формулировка «re gerunde causa», то есть для ведения войны против, конечно же, Помпея. Второй закон, который предлагает коррупционно принять Марк Антоний, это некий закон о государственном трудоустройстве граждан. Ну, там долг распинается, что все заняли рабы, граждане не голодают, у них нет работы, нужно создавать рабочие места. Бизнес должен быть социально ответственным. Я немножко не понял, что конкретно имелось в виду, но это вообще общая риторика популяров была такая, совсем общая. И я думаю, что просто сценаристы ловко ее всю свели вот в одно такое предложение, что, по-моему, учитывая ограниченные рамки сериала, оправдано вполне себе. Это все очень нравится Пула. Он такой: о,
Видному политику.
Да, видному политику. Пока шли с работы, Пула как раз начал о политике-то рассуждать. Говорит, вот смотри, а ты говорил, Цезарь и Марк Антоний – негодяи и тираны. А смотри-ка ты, мужики-то, что обещали, то и делают. Об народе ратуют, об народе. На что Варен говорит, что Антоний ведет дела в компании карлика и проститутки. Приличные люди, говорит, да что там приличные люди, даже гракхи до такого не опускаются.
Известные подонки.
После чего говорит, к черту, не пойду домой, мне надо выпить. И Пул так, тебе надо выпить, говорит, да и что? Дома у Варена выясняется, что его дочку, Варену-младшую, выдавать за грудовщика Критона, хотя и хорошее приданное, угу, передумали, потому что явно мезальянс.
What the fuck is мезальянс?
Неравный, неравновесный брак. Угу. То есть, это значит за простолюдинку. Простолюдина, прошу прощения, выдавать дочь префекта ветеранов?
Да.
Нет. Уже приличный жених светит.
А не этот, от которого говном пахнет.
Ну и, конечно, гуртовщик, там деньги-то хорошие по-любому.
Угу.
Но есть вариант куда лучшей партии. Это значит, там не оба дочку всячески причесывает, стрижет, косички ей заплетает и говорит, что нужен новый муж. Тебе уже 13. В таком возрасте ходить холостой неприлично. Ну, в самом деле, неприлично. В 12 уже выдавали. Она уж целый год в девках ходит. Что такое? Тем более была бы еще.
Я тут теряюсь у них, в каком возрасте месячные начинаются, что она же это должна быть женщиной, по всей видимости, то есть пригодной рожать, нет?
Ну, естественно, старались выдавать фактически замуж, когда месячные уже начались, но официально объявить о браке и в самом деле его заключить можно было, ну, в общем, 12 лет это был брачный возраст.
Угу. Неплохо.
Мальчики в 14, девочки в 12. И в самом деле, если бы она была бы просто какая-то там совсем простолюдинка, угу, ну не выдали там что-то такого-то. Ну, конечно, не здорово, но жизнь такая тяжелая. А это уже дочка человека высшего среднего, высшая звена среднего класса, на нее все смотрят, а она уже год уже не могут выдать замуж. Может, с ней что-нибудь не так? Может, с папой что-нибудь не так, задумаются окружающие незамедлительно. Поэтому, конечно, не оба об общественном статусе беспокоятся. Надо сдавать дочку. А дочка говорит, что я хочу только за Критона.
Ну, кто же её слушать будет?
Никто же не нужен.
Дуру.
Ну, и когда мама говорит, что в твоем возрасте ходить в девках неприлично, она говорит, ха, кто бы говорил о приличиях-то вообще?
Молодец, дочурка.
Да, все видела. Мама вообще прикрыла от Варена, которого неминуемо грохнул, и ничего бы за это не было в Риме-то. А там в это время Варен надирается до потери ответственности в компании Пула. В ходе попойки говорят о бабах, семье, семейной жизни и выдвигаются различные рецепты. Слушай, говорит, быть может, мне ее слегка избить? По итогам распития Пула пришлось Варена волочь домой, потому что он не привык надираться так страшно, в отличие от Пула, конечно, который тренирован. Пришлось нести. Но пока он его несет, на утро заседает Сенат. В Сенате пустенько.
Угу.
Так авторы, наверное, намеревались нам показать, что аристократия сдриснула из Рима в большом количестве и заседать просто некому. Там так в самом деле трибуны заняты.
Угу.
По два человека на трибуну. Такая...
Ну, такое художественное решение. Хотя 900
да,
человек.
Ну, 900 человек. Даже если половина бы разбежалась, там толпа была преизрядная.
450.
Да, да. Художественный акт. Ну, Марк Антоний вынуждает Сервилия провести этот патриотический закон, несмотря на то, что все землевладельцы, конечно, очень недовольны, потому что, ну, платить придется, а зачем, когда рабы есть?
Угу.
Но Марк Антоний так на всех так поглядывая из-под прищуренных.
Со значением.
Да, со значением на всех поглядывая. В общем, все даже голосовать не стали, просто никто против не высказался. Угу. И поэтому там такой древний пердун распределил, говорит: «Возражений не поступило, голосование не требуется, закон принят». Ну а тут, пока суть до дела, за нормализацию психического состояния в семье Варены берется известный психоаналитик Титпула, который зашел домой к Варену, нашел там Лидию и говорит: «Слушай, я тут поговорил с кое-какими людьми, ну ты знаешь, я много кого знаю. В общем, они сказали, что твой муж, скорее всего, наделал долгов в кости, его, скорее всего, убили, не переживай».
Тоже успокоил.
Успокоил как надо. Да, в это время Октавиан учится, точнее, Октавий, прошу прощения, Гай Октавий учится фехтовать, опять же, под руководством Тита Пула. Они там некое показательное выступление разыгрывают, мама очень довольна и говорит: «А ты прям маленький настоящий Аполлон», или как-то так, я уж не помню. Говорит: «Пора бы тебе поехать к Цезарю и обогреть свой меч в настоящей крови проклятых помпеянцев». И вот доченька, сестра, так сказать, Октавия, и доченька Атии говорит, что: «Ну, мама, ну, он же еще маленький». «Я не маленький». Говорит: «Да, он уже настоящий мужчина». Говорит: «Мужчины должны быть пользоваться не только мечом. Ты уже поимел кого-нибудь?» спрашивает Атия. «Потом», говорит, «никаких потом, Пула. Я же уверен, что говорил тебе, чтобы ты об этом позаботился. Отведи».
Твой дедушка ни одной рабыни не пропускал, или папа, я уж не помню.
В твоем возрасте.
Вот это, кстати, меня все время удивляет, про какие оргии речь, если там кругом рабыни, которых трахает кто попало, как попало.
Нет, но оргия – это специальный религиозный ритуал. Если ты пошел и трахнул рабыню, это никакой не религиозный ритуал, ты просто трахнул рабыню.
Фигня какая-то.
Фигня какая-то, да. Тем более, что это вообще там без пяти минут скотоложество. Не, ну просто удобно. Мальчик может научиться всякому полезному до того, как выйдет совсем в люди. Дома, не выходя никуда, там точно с проверенными девушками, которые здоровые, не больные ничем, все в порядке. Если родится кто-нибудь, так это прибыток в семье. В смысле, капитальца. Угу. Сплошные плюсы. Между тем, Гай Юлий Цезарь пребывает в Греции, и он пишет некое письмо Марку Антонию, где говорит, что: «Дорогой Марк Антоний, надеюсь, твое здоровье лучше, чем мои надежды на победу». Угу. Я, говорит, гонялся за Помпеем по всей Греции, а пока он убегал, набрал 10 легионов, и теперь у него стало больше народу, и теперь он гоняется за мной. И не мог бы ты приехать с 13-м легионом на подмогу. После чего нужно, чтобы зазвучала музыка по погоне, погоне, погоне из неуловимых мстителей. И в это время скачет гонец в Рим. Все, конечно, это мне немножко тоже странно, потому что, во-первых, в этом месте где-то пропала битва при Дирахии, но не чуть позже. Во-вторых, если бы Помпей набрал 10 легионов, то один 13-й легион положение бы не решил. Помпей, конечно, не набрал 10 легионов, потому что было бы большой ошибкой думать, что помпеянцы сражались только в Греции. Помпеянцы сражались на Сицилии, в Африке, в Испании, потому что Цезарь первым делом, когда закончил военные дела в Италии, он пошел через Марсель, Массилию, через Марсель современный, в Испанию, где при Лериде разбил помпеянцев первый раз в крупном полевом бою. Потом он вернулся обратно, чтобы два раза не ходить, взял Марсель и пошел обратно в Италию. Оттуда он переправился в Грецию. В это время Курион, тот самый, который помогал Марку Антонию сбежать из Рима, собственно, с которым они вместе сбегали во время событий начала гражданской войны, он переправился в Африку, где сражался с помпеянцами и царем Юбой Нумидийским, где, собственно, и погиб в возрасте 34 лет, если не ошибаюсь, или 35. То есть были поражения. И Цезарь, он тоже туда не просто так переправился, в Грецию. Он, конечно, тоже набирал новобранцев, у него шли маршевые пополнения, он их учил. И, естественно, там речь не об одном 13-м легионе, как минимум. наши друзья-реконструкторы из военно-исторического клуба «Десятый легион» очень расстраиваются, что в фильме «Десятый легион» был подвергнут известному остракизму, его там почти нет, в то время как это «Десятый легион» был любимым легионом Цезаря, а не «Тринадцатый».
Ну, 13 просто.
Парни, привет.
Просто красивше звучит.
Да, и 10-й легион тоже поехал на подкрепление к Цезарю, и 13-й поехал, и, если не ошибаюсь, 6-й железный поехал.
С одним ограничиться было нельзя.
Нет, ну какой смысл? Потому что, конечно, Помпей не набрал 10 дополнительных легионов, но он все равно набрал много, и поэтому какой там один легион, ну какой смысл? Туда много народу поехало им помогать в итоге. Приезжает гонец в Рим, письмо принимает Варен, отдает его Поске, Поск отдает его дрыхнущему Марку Антонию и спрашивает, не звать ли солдат. Он говорит так, погоди, мне надо подумать. И прям по всему видно, что Марк Антоний никуда воевать не хочет ехать, потому что ему и в Риме неплохо. Он тут проворачивает коррупционные схемы, имеет откаты, и зачем ему ехать воевать? Тем более, что непонятно, чем это закончится, потому что может закончиться плохо. И все, собственно говоря, по фильму в Риме уверены, что оно так и закончится обязательно. Да. Варен в шоке, он говорит своей супруге, что я дал клятву человеку без чести. Он отказывается ехать в Грецию, помогать Цезарю. Говорит, я тебя не понимаю, товарищ муж. Ты не любишь Цезаря, значит, ты не должен любить Марка Антония и радоваться тому, что он едет ему помогать, потому что ты не любишь Цезаря. Угу. Он клятву нарушил, какая разница, люблю, не люблю. Угу. Он очень с понятиями человек, Варен. А Атия подкатывает к Марку Антонию с целью, что надо бы жениться. А Антоний спрашивает, жениться, а зачем? Говорит, ну как зачем? Сейчас же твой этот патрон Цезарь потерпит поражение и, скорее всего, погибнет в Греции. Тебе нужна поддержка и знатное имя, потому что ты же плебей, а мы – ого! И у тебя будут деньги, у тебя солдаты уже есть и имя. И так как ты контролируешь город, ты станешь, как в идиотском переводе Лостфильма сказано, царем. В общем, монархом. Нет, а ты что будешь при мне-то? Царица? Я, говорит, буду любящая, послушная жена. И мне нужно предать друга. Говорит, ну, говорит, ты же не хочешь за этого умирать. Говорит, почему, говорит, ты так уверена? Говорит, потому что там не такой ты, в общем, человек.
Да.
Цитату я не вспомню. Тут Марк Антоний говорит, только сейчас понял, какая ты старая злобная гарпия. Ну, после чего они по обычаю сериала «Рим» обменялись ударами в щи и разбежались. Чуть ранее к измене Марк Антоний склонял послание с Помпея, который пришел и говорит, как тебе сидится в доме Помпея? Он говорит, отлично, что надо? Ну, в общем, ваше дело пропащее, давай переходи ты в лагерь к оптиматам.
Вступай в нашу шайку.
Вступай в нашу. Записывайся в ряды. Но Марк Антоний говорит, что ну, я подумаю, а ты пока через черный ход выйдешь, чтобы тебя не видели. Неприлично. Ну и после такого разрыва с Атией, тут, как обычно, в фильме там баба не то сказала, и поэтому вся политика сразу поменялась. Просто тут же. Марк Антоний созывает 13-й легион, и все в керасах, в шлемах топают по вилле Помпея. Ему посланец, собственно, Помпея говорит там, а там ты не забыл про письмо-то, да? Он говорит, а, конечно, конечно, про тебя-то я и забыл. После чего ловко пробивает посланцу в щи, он падает в бассейн. В общем, Марк Антоний, он так в фильме поступает. С этим-то еще легко. Этот еще и парень еще легко отделался, я бы так сказал. И вот после чего все едут на войну. По поводу войны. То есть мы уже где-то переместились в 48-й год, и вот не нужно думать, что Марк Антоний не посылал подкрепление Цезарю. Посылал. Он, может быть, там сам не вдруг явился, но подкрепление он посылал. Просто, опять же, потому что он был завязан с Цезарем настолько, что просто так перебежать в лагерь к помпеянцам он бы не смог, его бы туда не взяли. Но тут-то, конечно, была очень интересная ситуация, потому что в самом деле Цезарь, преследуя Помпея по Греции, загнал его в Дирахий. Он, правда, это уже не совсем в Греции, они успели из Греции убежать. Угу. Дирахия – это, если не ошибаюсь, современная Албания. Вот. Окружил войска Помпея. Ну, оказалось, что окружил, естественно, он их не физически, поставив под каждый куст по легионеру, а окружил его укреплениями, стеной. Угу. В то время как Помпей окружил себя тоже стеной изнутри, стал обороняться. Выяснилось, что у Помпея больше народу. И так как войска Цезаря растянуты по всей контрреволюционной линии, нет, циркумволюционной линии, прошу прощения, циркумволюционной линии, он не знает, в каком месте ударит Помпей. И поэтому ему невозможно быть равносильным во всех местах обороны. Что Помпей отлично понял и всеми силами ударил ровно в одно место, прорвал оборону и стал разбивать в порядке поступления все легионы Помпея с фланга. После чего Цезарь с фланга, после чего Цезарю, который понес, в общем, очень серьезные потери, но сумел сохранить войско в порядке, пришлось драпать стремительно на север к Фарсалу, чтобы соединиться там с своей основными силами своей армии, которые из Фессалии прибывали. И вот там-то как раз будет в следующей серии.
Следующая серия.
Фарсал, да. Ну а пока в Грецию следует 13-й легион на кораблях, жуткий шторм, все блюют безостановочно, но Люций Варенов сидит с такой каменной рожей и говорит: ничего плохого случиться не может, Тритону были принесены хорошие жертвы, вот Тритон – это сын Посейдона. Нептуна, были принесены хорошие жертвы. И Пул говорит: если этот Тритон устроил нам после всех этих жертв вот такое, так пусть он это. И, в общем, что-то плохое про него сказал через фак.
Да.
Через фак. Переведено ужасно, но там какой-то вот через фак был.
Смотрите правильные переводы, там переведено как надо.
Да. После чего Варен говорит: кто тебя за язык твой поганый дёргает? После чего корабль накрывает волны. Да. И там заканчивается кино тем, что стоит под чудовищным ливнем, спрятавшись в неком портике, человек-газета, и говорит, что войска генерала Антония идут на помощь Гаю Юлию Цезарю. В этом месяце раздачу хлеба производит капиталистское братство мельников. Только лучшая мука. Настоящий римский хлеб для настоящих римлян. И вот так помогают под руки спуститься.
Крепкая пятерка, блин, да. Человек газета лучший.
Да-да-да. Конечно. Там еще хороший был момент, он, конечно, на сюжет мало играет, но просто очень колоритно. Атия, когда порвала с Марком Антонием, она сразу побежала дружить со своей бывшей подругой Сервилией. Угу. В общем, этот клубок змей, серпентарий, там. Для чего, чтобы ее задобрить, собралась подарить ей раба с огромным, красиво инкрустированным членом.
Да.
Вот, а вот дочка спрашивает:
господи. 6 бочек льда.
Да, что это говорит? Подарок Сервили. И ты что, говорит, думаешь, это ее умиротворит? Говорит, хороший член никогда не лишнее. Так, значит, передай ей это и 6 бочек льда. Да, но человек газеты все равно лучше.
Ну, лучший, как ни крути, Марк Антоний. Марк Антоний – мой герой. Настоящий подонок, отвратительные кривляния, гнусные ухмылки. Как это? Актеров их же подбирают, так сказать, по психофизиологическим качествам. Подходишь ты на эту роль? Не подходишь. По-моему, играет сам себя этот Пьюрфой гениально. Просто гениально.
Очень здорово сделано, прямо скажем, ничего общего с историей вообще, но очень забавно. И именно вот в драматургию сериала он лег как положено. Отлично просто лег.
На НТВ, кстати, этот момент, где этот раб стоит вот с таким болтом. Там увеличили изображение, чтобы болта было не видно для трансляции по телевидению. Испоганили переводом, получилось. этими озвучками своими дурацкими получилось. Плохо смотреть невозможно. Смотреть надо только в правильном переводе. Спасибо, Клим Саныч. Двигаемся к седьмой. А на сегодня все. До новых встреч.